Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет.
Отправной момент. Простой разговор о сложных вопросах. От права к делу.
Повтор программы.
Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами вновь «Отправной момент» и его ведущие Анатолий Попко.
Всем здравствуйте.
И Денис Шипович. Всем привет. Сегодня мы планируем поговорить о таком аспекте жизни общества, как семья. Ну, естественно, в разрезе законодательства, права и все, что с этим связано. Сегодня нам удалось вновь пригласить уже знакомого человека. Это доцент кафедры гражданского и семейного права Московского государственного юридического университета имени Олега Емельяновича Кутафина, кандидат юридических наук Надежда Николаевна Агафонова.
Здравствуйте.
Ну, я думаю, приступим.
Приступим. Я, можно, влезу и сразу задам в лобовой вопрос. Вот, Надежда Николаевна, скажите мне, как юрист не юристу, зачем вообще такая отрасль права, как семейная? Потому что семья – это вещь все-таки такая, ну, как бы…
Личная.
Личная, даже где-то, может быть, интимная. И тут вдруг на тебе, давай ее государству регулировать со страшной силой.
Самая главная задача семейного права – это защита интересов различных членов семьи. Семейное право регулирует две группы общественных отношений, две большие группы общественных отношений. Это личные неимущественные отношения, складывающиеся между членами семьи, и имущественные отношения. Личные неимущественные отношения действительно очень плохо подлежат правовому регулированию. Они для этого не приспособлены. Поэтому семейное право в небольшой части регулирует личные неимущественные отношения. Вот, например, если возьмем брачные отношения, то здесь семейное право регулирует начало этих отношений, заключение брака и их завершение, расторжение брака. Отношения же внутри брака семейное право практически не регулирует.
Это не домострой?
Нет. Нет. Значит, далее. Имущественные отношения более приспособлены для правового регулирования. И здесь очень много правовых норм, которые построены, и я думаю, что имея главную цель, именно это защита интересов членов семьи.
Друг от друга получается.
Ну, здесь как бы получается, защищать нужно более слабую сторону. Если более сильная сторона, то, собственно, она не нуждается в защите. А вот если будет обижена какая-то сторона, ее права ущемлены, вот тут на первое место вступают как раз в силу именно нормы семейного права. Если супруги или бывшие супруги могут сами договориться, могут сами урегулировать свои вопросы, то им право нужно в меньшей степени. А вот в тех случаях, когда возникает конфликт, вот тут право очень необходимо. И здесь как раз вот вступают в силу те принципы семейного права, которые перечислены в статье 1 Семейного кодекса. На них основывается все правовое регулирование. Ну и дальше уже содержится норма, которая регулирует конкретные общественные отношения. Когда мы сейчас поговорим об отдельных разделах семейного права, то будет видно, для чего это право нужно. Далее, ведь субъектами семейного права очень часто являются люди недееспособные в силу возраста, в силу состояния здоровья или частично дееспособные. Вот несовершеннолетние дети, например, они нуждаются в особой защите. Раздел семейного права «Алиментные правоотношения», он, безусловно, защищает интересы тех лиц, которые нуждаются в материальной поддержке. А уж раздел формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, понятно, что защищает детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей при живых родителях. То есть я думаю, что основная цель, конечно, основная цель семейно-правового регулирования – это защита интересов более слабой стороны в семейных правоотношениях.
А именно, как у нас классическая фраза, стариков, женщин и детей, я так понимаю, да?
Ну, иногда нужна защита и людям трудоспособным, дееспособным. Почему? Потому что
мужского пола.
Не всегда мужского и женского.
Нет, ну хотя бы иногда мужского.
Да, эта защита тоже осуществляется в тех случаях, когда те лица, которых мы просто, собственно говоря, призваны защищать, когда они злоупотребляют своими правами, такое тоже встречается.
Вот и на поэтому... вашей практике встречалось такое, чтобы вот мужчин приходилось защищать трудоспособного возраста?
Дело в том, что я давно уже преподаю, я уже давно не практикую, поэтому я хочу сказать, что по судебным делам, да, это видно, безусловно, ну и нормы закона сами построены таким образом, что они предполагают защиту этих субъектов. То есть защищать не всегда приходится больных и слабых, стариков, детей. Защищать иногда нужно даже и трудоспособных, потому что на них тоже нападают.
Больных и слабых мужчин. Трудоспособного возраста.
Одним словом, каждый человек так или иначе когда-нибудь будет нуждаться в этой защите, и вот тогда ему на помощь придет право, и в частности вот семейное право, о котором мы будем сегодня говорить.
Да, да, понятно. В общих чертах.
Я вас убедила, что семейное право нужно.
Я как-то так сразу распрямился, сел поровнее, вот руки положил
на парту.
На парту, да. Нет, ну вообще это действительно такое, чувствуется, что это важная такая сфера.
Интересная сфера, право очень интересная.
А вот в каком вообще возрасте надо вот уже думать о том, чтобы как-то так что-нибудь узнать вот об этом праве, о своих возможностях вот в этой сфере? То есть это вот когда перед вступлением в брак непосредственно или как-то
ну,
плюс-минус
я думаю,
раньше?
Что если знать что-то заранее, то это всегда лучше. Но в основном люди все-таки вступают в брак с 18 лет и старше. Есть отдельные случаи, эти ситуации тоже регулируются законом, когда лица вступают в брак, не достигшие 18-летнего возраста, тогда им тоже это знать необходимо. Но я думаю, что школьные курсы содержат у нас определенные какие-то дисциплины, связанные с толкованием семейно-правовых норм. Я думаю, даже в школьном возрасте неплохо это знать. А потом, там ведь права несовершеннолетних детей, а несовершеннолетние дети, безусловно, должны знать свои права. Поэтому я думаю, что с того момента, как человек начинает что-то понимать, что-то уразумевать, с этого самого момента ему и нужно это знать. Другое дело, что иногда, когда детям рассказывают об их правах, то это подается немножечко неправильно. Подается это таким образом, что они должны там подпинывать, условно скажем, своих родителей и заявлять им о своих правах. Вот в этом плане, конечно, не совсем правильно эти права подаются, но тем не менее, все-таки, поскольку эти права предназначены для несовершеннолетних детей, они должны их знать. Другое дело, как ими пользоваться.
Павликов Морозовых нужно... растят таких, конечно.
Поэтому, поскольку мы уже говорим о несовершеннолетних детях, значит, им-то уже и нужны эти права. А уж вот к возрастанию, к совершеннолетию нужно уже знать и все другие нормы закона тоже. Было бы очень хорошо, чтобы люди это знали.
А я правильно понимаю, вот кафедра, да, на которой вы трудитесь, она кафедра семейного и гражданского права. Означает ли это, что эти две отрасли близко связаны между
совершенно
собой?
Совершенно верно. Они связаны между собой, да, безусловно.
Собственно говоря, семейное право, оно и...
Ученые, которые пишут работы по семейному праву, спорят между собой, является ли семейное право под отраслью гражданского права, или это самостоятельная отрасль права. Но нам сейчас эти вопросы не очень интересны. Но в любом случае, вы совершенно правы, что они близки. Они близки. Но гражданское право регулирует только основы этих отношений. Например, вот совместная собственность супругов. Есть одна статья в Гражданском кодексе, посвященная совместной собственности супругов. В Семейном кодексе их гораздо больше, этих статей. Эти отношения регулируются более подробно. Также есть в Гражданском кодексе отдельные нормы об опеке и попечительстве. У нас же опека и попечительство не только над несовершеннолетними детьми осуществляется, она осуществляется еще и над рядом других лиц. Поэтому гражданское право содержит основные положения об опеке и попечительстве. А семейный кодекс содержит положения об опеке и попечительстве применительно уже к несовершеннолетним детям. Вот о таком пересечении можно сказать. То есть общие основные положения по некоторым вопросам содержит Гражданский кодекс, а Семейный кодекс их развивает и рассматривает эти вопросы более подробно, ну и, соответственно, более детально регулирует.
То есть кодекс – это такая своего рода конституция вот, семейного
это
права.
Это конституция семейного права, совершенно верно. В истории нашего государства, если брать с 1917 года, потому что до 1917 года семейных кодексов не было, а вот с 1917 года до настоящего времени это четвертый семейный кодекс.
Всего-то?
Четвертый семейный кодекс.
Мне кажется, конституции было больше.
Ну вот так, да. Вступил семейный кодекс в силу с 1 марта 1996 года.
Семейный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29 декабря 1995 года, номер 223 ФЗ.
В нем 170 статей, 8 разделов. Вот небольшой семейный кодекс, но регулирование он осуществляет ну, достаточно успешно, как мне кажется.
Но его простой смертный-то может вот так воспринять?
может воспринять, но все равно нужна какая-то небольшая хотя бы подготовка. Вот вроде бы все написано на русском языке, а с другой стороны, смысл бывает, что уходит.
Да, как-то не всегда понятно, он не улавливается, что хотели написать.
Да, вроде бы по-русски написано, а смысл все равно нужно растолковывать. Поэтому если случилась с человеком какая-то ситуация такая, когда нужна помощь юриста, то может человек, конечно, почитать семейный кодекс, но если есть возможность поговорить еще с юристом, то я думаю, что это лучше. Потому что человек может прочитать одну статью, а там, может быть, через 5 статей что-то об этом еще раз говорится.
Ну, да, то есть нужно в системе. Подход,
да, да, системный подход нужен. Поэтому желательно обратиться к юристу. Юрист еще раз укажет на те статьи, которые регулируют интересующую вас ситуацию, а потом уже человек еще раз может, участник этого конфликта, ситуации этой конфликтной, он еще раз может уже на досуге спокойно прочитать статьи, и тогда уже ему будет окончательно все понятно.
Надежда Николаевна, раз вот мы заговорили о юристах, вот скажите, пожалуйста, чего человеку, который идет к юристу, целесообразно ожидать от такого рода помощи? То есть, я так понимаю, что это все-таки не жилетка, в которую можно поплакать, да? Это не психолог, не психотерапевт.
Нет, конечно. Прежде всего, нужно ожидать, что юрист подберет те нормы закона, которые регулируют ту ситуацию, в которую попал его клиент, обратившийся человек. Когда он ему укажет, вот такие-то, такие-то статьи регулируют те отношения, о которых вы спрашиваете. Дальше он должен сказать о сути этого регулирования. Как же эти отношения регулируются? И каким образом это правовое регулирование применимо к его конкретной ситуации? Соответственно, юрист может дать устную, может дать письменную консультацию, но обязательно эта консультация должна быть со ссылками на закон, на конкретные нормы закона. Без этого консультация не имеет смысла. Если просто рассказать, все хорошо, у вас все замечательно, закон на вашей стороне, все будет в вашу пользу, то эта консультация ничего не стоит абсолютно. А если вот вам такие-то статьи, вот такое-то регулирование осуществляется, вот тогда это будет настоящая консультация. А дальше уже обратившееся лицо может спросить, что вот если ему нужно обратиться в суд, он может спросить юриста, можете ли вы мне оказывать реальную конкретную помощь в судебном заседании. Тогда уже вопрос в другую плоскость переходит. Они заключают договор о возможном участии в судебном заседании юриста, в какой мере это участие требуется, либо просто написать исковое заявление. Тогда юрист ознакомится со всеми документами, пишет исковое заявление. А если гражданин хочет, чтобы юрист участвовал в судебном заседании, то это уже другой договор. Он как раз предполагает вот участие юриста в судебном заседании. Ну, это, конечно, всегда хорошо, когда юрист участвует, но, к сожалению, не всегда может человек по финансовым вопросам себе позволить. Есть сейчас, вот, вводится институт бесплатных юристов, но я пока не очень знаю, насколько этот институт работает, насколько он качественно будет работать. Поэтому финансовый вопрос иногда останавливает человека в том, что он хочет пригласить юриста. В таких ситуациях, когда я вот практиковала, я говорила ему, ну давайте я вас буду постоянно консультировать. То есть перед судебным заседанием мы с ним поговорили, мы с ним все обсудили. Он мне может позвонить в перерыве судебного заседания. Вот такая-то возникла ситуация, как мне на нее реагировать. Конечно, он на самом судебном заседании не может позвонить, но в перерыве, пожалуйста. А уж после судебного заседания, то вот он может совершенно точно поплакаться в жилетку, пожаловаться на судью, который что-то непонятно. Непонятно, долго тарахтела, извините за это слово, пожалуйста, что-то непонятно,
не
долго, непонятно долго говорила, а другая сторона постоянно нападала на этого бедного человека. То есть там уже можно поплакаться в жилетку, когда уже сложились какие-то отношения деловые, то можно там уже и рассказать о каких-то своих чувствах, о каких-то там своих эмоциях. Это в зависимости от того, как складывается ситуация, насколько юрист имеет время послушать. Вот, то есть от юриста требуется, безусловно, прежде всего, знание закона, и знание, возможность применения этого закона к конкретной ситуации. Что касается психологического утешения, то по ходу консультации это тоже осуществляется невольно. Безусловно, в зависимости от того, как юрист относится к этой ситуации, формально он относится или все-таки он относится от души к своему клиенту, к обратившемуся, видит в нем прежде всего именно человека пострадавшего, то, безусловно, разговор с юристом, он должен принести успокоение и утешение. Я думаю, что хороший юрист эту функцию тоже осуществляет.
Немножечко и психолог. Так.
Ну, я думаю, что да.
А вот у меня теперь тогда такой вопрос. А может ли юрист сказать обратившемуся к нему человеку, сказать его, Вася, ты здесь не прав?
Да. Он обязан это сделать. Конечно, клиентам это не нравится. И Васе это не понравится. Он может сказать, что вы ничего не понимаете. Он юристу может сказать такое. Угу. Ну что ж, юрист должен перетерпеть это. Это издержки производства. Ничего не поделаешь. Иногда клиенты так говорят. Им хочется, чтобы юрист погладил по головке, чтобы юрист утешил и успокоил. Но так не может быть всегда. Если закон не на стороне обратившегося клиента, то юрист должен честно сказать, что вот такой-то закон, такие-то нормы права регулируют вашу ситуацию. Но регулирование осуществляется таким образом, что вы не правы, вы не получите защиту в суде, и поэтому ваше дело бесперспективное, можно сказать так. Иногда человек говорит, я все равно хочу обратиться, я все равно хочу использовать все средства, все способы, чтобы мне быть спокойным. Но, пожалуйста, это ваше право, обращайтесь. Но юрист обязательно должен обо всем предупредить. О плюсах, о минусах. Если он говорит только о плюсах, есть некоторые такие недобросовестные юристы, которые говорят, все у вас хорошо, все будет, вот в зависимости от того, сколько вы заплатите, все будет хорошо. Вот это недобросовестный юрист. Добросовестный юрист должен обязательно сказать обо всех за и против.
То есть добросовестный юрист – это не всегда человек такой приятный в общении.
Человек, он должен быть всегда приятный в общении. Другое дело, что информация выдаваемая, она может быть не всегда приятная. Но, я думаю, юрист тоже должен уметь и подавать эту информацию. Это тоже ведь еще...
Нет, ну, конечно, речь не идет там, об оскорблениях каких-то.
Да, то есть сам по себе юрист в обращении должен быть всегда приятным. Я думаю, что если он работает с людьми, он должен любить этих людей и быть приятным. Но та информация, которую выдает он, да, она может быть не всегда приятной. Да,
совершенно. А можно на юриста вообще переложить все свои заботы? Вот я...
Можно дать ему доверенность, дать ему все документы и возложить на него, скажем, не хочется ему ходить по делам о расторжении брака, не хочется встречаться, скажем, с бывшей женой, с бывшим мужем. Пожалуйста, заключайте договор, передавайте все документы, передавайте доверенность и ходите на свою работу, а юрист пусть ходит по вашим делам.
А это вообще нормально? Вот у нас в России так делается?
Сейчас делается уже, да, сейчас делается.
Интересно, интересно.
Ну что, я так... Полагаю, мы можем вернуться уже к предмету нашей сегодняшней встречи.
Ах так? Я подам на вас в суд, Денис Викторович.
Да, научили на свою голову. Ну что, на самом деле это была очень полезная, интересная информация. А я вот хотел бы, возвращаясь к семейному праву, вот еще какой вопрос поднять. Потому что это такая, знаете, боль юриста, когда приходится постоянно сталкиваться с неправильным пониманием каких-то вещей, терминов и так далее, неправильным их употреблением. Вот в частности, самое, наверное, широко распространенное, это термин «гражданская семья» или «гражданский брак». Вот мне хотелось бы, пользуясь случаем, да, что мы будем услышаны хотя бы каким-то количеством человек, этой ситуацией воспользоваться и разъяснить вот этот вот термин.
Ну, то есть гражданский брак, это, как я понимаю, бытовое понимание ситуации, когда вот двое людей живут вместе, не при этом оформляя свои отношения.
Вот что об этом говорит закон. Один из основополагающих принципов семейного права, закрепленный в статье 1 Семейного кодекса, это то, что признается брак, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния. Именно лица, вступившие в этот брак, могут рассчитывать на государственную защиту, ну, в случае возникновения какой-то конфликтной ситуации. Что касается понятия гражданский брак, да, оно не совсем правильное. В законе это называется фактические брачные отношения. То есть, когда лица живут без регистрации брака, это называется фактическими брачными отношениями. Да. Да, гражданский брак – это бытовой и не очень даже…
Удачный.
Не очень удачный термин, потому что, если вникать в суть понятия словосочетания «гражданский брак», это противоположность брака церковного. Есть церковный брак, который у нас сейчас не признается законом, не признается законом. Люди венчаются по своему желанию, и на государственную защиту это никак не влияет. И есть брак гражданский, то есть светский брак. По сути своей, если правильно понимать вот это словосочетание, гражданский брак означает светский брак. А брак, не зарегистрированный в органах записи гражданского состояния, называется фактическими брачными отношениями.
Это то, что раньше называлось таким немножко сложным словом «сожительство».
Да, но и сейчас это употребляется только не законом, а вот на семинарах, в конкретных судебных заседаниях называют сожителем и сейчас тоже.
А это вот какое-то, ну, неприятное слово, оно какое-то имеет вот коннотацию такую, типа, какую-то плохую? Или это нормальный совершенно термин?
Нет, термин сам по себе, он не является каким-то негативным, отрицательным. Здесь другая ситуация, как люди сами относятся вот к самому факту фактических брачных отношений. Если они к нему относятся как, ну, естественному, то, ну, словосожитель, обычное слово. Супруг – это значит лица, состоящие в браке. Сожитель – это люди, не состоящие в браке. Таким образом, вот, нужно к этому относиться.
Понятно. Ну, вообще, я так понимаю, что в кодексе, по крайней мере, семейном написано много того, что в бытовом представлении, ну, как-то так по-другому совсем
должно было выглядеть.
Да, расходится.
Ну, я не знаю насчет того, что много или немного, но что-то, наверное, есть.
А вот расскажите, в принципе, содержание такого, вот как бы в двух словах, перескажите мне, пожалуйста, «Войну и мир», да? Ну, вот кодекс, что в нем такого?
В нем есть несколько разделов, отчасти даже немножечко коснулась уже этого. Первый большой раздел – это брак. Но есть там общие положения. Я думаю, что я схожу о них просто по ходу изложения разных вопросов. Значит, первый большой раздел – это брак. Затем супружеские правоотношения. Здесь личные, неимущественные и имущественные супружеские правоотношения. После супружеских отношений есть глава, посвященная установлению происхождения детей. Следующая глава, посвященная правам несовершеннолетних детей, затем родительские правоотношения, отношения между родителями и детьми, затем большой раздел, пятый раздел, посвящен алиментным обязательствам, и последний раздел посвящен формам устройства детей, оставшимся без попечения родителей.
А вот скажите мне, семейное право – это всегда конфликтное такое право? То есть оно всегда вступает в действие, когда вот есть какой-то конфликт, какие-то сложные отношения между людьми, или есть какие-то более-менее мирные моменты, которые, например,
нет, на самом деле семейное право очень часто регулирует именно мирные моменты. И я об этом буду говорить сейчас. Другое дело, что когда у людей мирные отношения, они просто не думают о праве, они просто не ориентируются на него. А вот когда возникает конфликт, тогда они хватаются за право и идут к юристу. А на самом деле право регулирует очень часто совершенно позитивные отношения. То есть регулирует то, как должно быть. Не всегда вот то, что делать, когда меня обидели, когда мои права нарушили, а просто формулирует те нормы, как должны строиться отношения. Это вполне позитивное все.
Но в сущности это относится к любому праву, ну, то есть к любой отрасли.
Да,
в принципе,
конечно.
Право, оно во многом устанавливает то, как должно
да,
быть.
Да, как должно быть, то есть регулирует нормальные отношения.
Нормальные отношения. И мы не замечаем, что мы соблюдаем закон.
Что на самом деле мы говорим
да.
прозой.
Да, да, да. да, да, да мы да. совершенно не замечаем
а вот
этого.
Говорим о праве в той ситуации, в то время, когда его нормы нарушаются, то есть что-то идет не так. И вот тогда уже включаются механизмы права процессуального,
да,
скажем
когда
так.
Когда включаются механизмы защиты.
Защиты, да.
Вот если, скажем, лица, вступающие в брак, хотят проконсультироваться у юриста на будущее, это очень хорошо. Когда еще не возникает никаких конфликтов,
а
когда между
вот
ними
стыдно?
Радужные планы. А?
Это вот не стыдно.
Ну, у нас
я
не принято это, на самом деле.
Слово не поняла. Не стыдно?
Да.
Это очень хорошо,
это
очень хорошо. Если они придут заранее к юристу и поговорят, этот разговор будет полностью позитивный. Почему? Потому что они спросят, как закон регулирует вот наши будущие отношения. Юрист ему расскажет все в подробностях, ответит на их вопросы. Эта консультация будет совершенно бесконфликтная, потому что, узнав правовое регулирование, будущие супруги или молодые супруги могут выбрать варианты своего поведения. Дело в том, что закон не всегда императивен. Он императивен только тогда, когда требуется вот именно защита людей, нуждающихся в повышенной защите, то есть людей нетрудоспособных либо в силу возраста, либо по состоянию здоровья, когда в силу вот этих обстоятельств они нуждаются в особой защите. Тогда мы и призываем право. Но на самом деле вот вариантов поведения очень много. Вариантов поведения. И узнав это, супруги могут более грамотно выстроить свои правоотношения.
Например, отказаться от вступления в брак.
Я думаю, что они не откажутся от вступления в брак, потому что все-таки цель вступления в брак – это создание семьи. Они просто выберут наиболее подходящий для себя вариант поведения.
Ну вот я просто привык думать, что как-то это такой сложный момент. Ну ты что, мне не доверяешь, да? Вот говорит парень там или девушка,
да,
которая
да, да.
Вот
это
начинает...
Как раз я об этом и говорил, что у нас в культуре это не принято. Вот опять же, забегая вперед, разговор о брачных контрактах, да, просто у нас это не принято, у нас больше принято доверять. И это вот
это хорошо или плохо, Надежда Николаевна?
Вы слушаете повтор программы.
Я не против того, чтобы доверять. Просто иногда бывают ситуации, когда, может быть, и нужно это предусмотреть правом. Но дело в том, что договорный режим – это ведь один из режимов. У нас же есть режим законный, который совсем не предполагает никаких договоров. А что касается договорного режима, если супруги задумались о том, заключать им брачный договор или не заключать, здесь надо смотреть на конкретную ситуацию. Если у них вот какие-то опасения на будущее. Дело в том, что отношения супругов не всегда возникают только между ними. Это не всегда доверие только между супругами. Есть родители супругов, есть дети от предыдущего брака, есть там другие родственники, которые могут так или иначе повлиять на эти отношения. И поэтому, когда один из супругов предлагает заключить брачный контракт, это не всегда означает, что он не доверяет. Как правило, не в том даже не доверяет. А здесь может быть такая ситуация, что он уже обжегся в своей жизни. Вот он этой девушке он очень доверяет, он любит ее, но он помнит свое прошлое, помнит, как он разводился и что это было. И поэтому он уже вот пытается как-то предупредить эту ситуацию. Ну, здесь можно сказать, если ни один из супругов не ставит вопрос о брачном договоре, может быть, он и не нужен. А когда один из супругов ставит этот вопрос, то я думаю, что можно его заключить и об этом забыть, пока не возникнет какая-то конфликтная ситуация. Это вот здесь аналогию можно провести с зонтиком. Вот говорят нам, что будет дождь. Его, может, и не будет, этого дождя. Но мы взяли с собой зонтик, ну, носили его весь день, вечером пришли. Если нигде не потеряли, не забыли, то принесли его домой и тут же забыли, что мы его носили весь день. А вот если пошел дождь и зонта у нас нету, то мы совершенно промокли, простыли, заболело горло и так далее. Точно так же с брачным договором. Если у них все хорошо, они заключили брачный договор и забыли про него. Живут себе прекрасно. Вот. Но если какая-то возникает конфликтная ситуация, то тут вот брачный договор им может помочь. То есть я не сказала бы, что всем нужно заключать брачный договор, но и я не сказала бы, что я против этого брачного договора. Бывают отдельные ситуации, когда есть опасения, и вот именно связанные с другими лицами, не с супругом, а, скажем, с другими родственниками, с которыми, может быть, придется иметь дело, и как они вот будут, ну, скажем так, настраивать этого супруга. Здесь очень сложно это все предвидеть, и поэтому, если какие-то опасения есть, все-таки можно заключить брачный договор, чтобы забыть об этом.
Но это именно какие-то опасения, или это просто вот я, будучи трезвым человеком, хочу просто понимать, что вообще может быть?
Может быть по-разному. Если опасения есть, то надо заключить брачный договор. А если просто он хочет, но это все равно уже опасение, если он об этом задумался. Это все равно уже опасение.
То есть вот брачный договор это все-таки результат опасений, да?
Ну, у нас в Российской Федерации на самом деле это так происходит. Если, может быть, в других странах это просто в порядке вещей, то у нас, наверное, это пока так. Я бы просто не стала бы советовать всем бежать заключать брачный договор. Если, так скажем, душа этого не просит, то не надо его заключать. Вот. А если душа этого просит, то идите и заключайте. То есть должен быть выбор. Должен быть выбор?
Ну да, это как всегда. А сколько вот по вашим ощущениям, по вашим, может быть, вы знаете статистику, браков заключается с брачными договорами?
Не очень много. Не очень много. Но это никак не дискредитирует такой правовой институт, как брачный договор. Потому что должна быть предоставлена возможность. Кто ею воспользуется, кто не воспользуется, это их право. Но выбор должен быть, и потенциальная возможность должна быть. Поэтому статистика говорит, что их не так много, этих брачных договоров, но они есть. И судебные дела есть, связанные с брачными договорами. А это говорит о том, что люди пользуются брачным договором в тех или других целях. Значит, он должен быть, этот институт должен быть. Возможность такая должна предоставляться.
То есть это институт рабочий.
Да, это совершенно верно. Это рабочий институт. Абсолютно точно.
Ну и не отходя далеко, наверное, сразу же обозначим, что такое вообще брачный договор, да?
Да, мы как-то немножко начали так интересного подошли.
Давайте, Денис, может быть, вы тогда вернетесь, может быть, к браку тогда? Ну, или...
Давайте мы вот к этому интересному вопросу мы еще вернемся, потому что действительно здесь много всего интересного, а пока пойдем по логике создания ячейки общества. Вот говорят, хорошее дело браком не назовут, Надежда Николаевна.
Это неправильно.
Как? Неправильно.
Это неправильно.
Вы не разделяете.
Нет. Дело в том, что есть две версии происхождения слова «брак». Одна версия, что слово «брак» происходит от слова «брать». Вот по принципу «брать» – «брак», «знать» – «знак». Вот такая логика. И второй вариант, вторая версия, что слово «брак» произошло от древнего славянского слова «борочити» – «выбирать». Вот поэтому слово «брак» не имеет никакого отношения к ненадлежащему качеству. Это...
Злостная инсинуация.
Да.
Хорошо.
Это случайное совпадение такое фонетическое. Это не есть плохо, наоборот, это очень хорошо. Вот. Теперь Семейный кодекс не содержит понятия брака, оно дается в науке семейного права. Под браком принято понимать союз мужчины и женщины, оформленный в установленном законе порядке и порождающий между лицами, вступившими в него, определенные права и обязанности. Нужно знать об условиях и препятствиях вступления в брак. Статья 12 и 14 Семейного кодекса содержат эти условия и препятствия.
То есть могут запретить вступать в брак?
Ну, а нет, сейчас я перечислю условия и препятствия, там будет все понятно сразу. Угу. Итак, условиями вступления в брак является добровольное согласие на вступление в брак, выраженное согласие на вступление в брак, информированное согласие. Это первое условие. Второе условие – достижение брачного возраста. Брачный возраст у нас равняется 18 годам, но статья 13 Семейного кодекса разрешает вступление в брак лицам в возрасте от 16 до 18 лет, получивших разрешение органов местного самоуправления. Эта же статья предусматривает возможность для вступления в брак лиц, не достигших 16-летнего возраста, но эта ситуация регулируется законодательством субъектов федерации. Надо сказать, что согласно статье 72 Конституции, семейное законодательство находится в совместном ведении. Это означает, что семейное законодательство может регулироваться как федеральными нормативными актами, так и нормативными актами субъектов федерации. Субъекты федерации регулируют те отношения, которые прямо отсылает к ним Семейный кодекс. И далее законодательство субъектов Федерации регулирует еще отношения, не урегулированные Семейным кодексом. Вот статья 13 – один из примеров того, когда сам Семейный кодекс отсылает нас к законодательству субъектов Федерации. Мы на семинарах со студентами очень часто обсуждаем этот вопрос таким образом, что я ставлю перед ним такую задачу. Каждый из студентов должен найти нормативный акт одного из субъектов Федерации. И потом они докладывают, что они в результате этого исследования получили, говорят о том, как регулируется та или иная ситуация в различных субъектах федерации. Но здесь наблюдается нечто общее.
Чем южнее, тем возраст.
Дело в том, что немножко не так. В основном, по законодательству субъектов федерации, в брак разрешается вступать лицам в возрасте либо от 15 до 16 лет, либо от 14 до 16 лет. Есть отдельные субъекты федерации, которые не содержат нижнего предела возрастного. Но это не обязательно южные регионы, совсем не обязательно. Я сейчас просто, чтобы мне не перепутать, я не буду говорить точно, но мне кажется, вот в Челябинской области нет такого нижнего возрастного предела, но это не совсем точная информация. Вот. Но такое есть, да. Затем достаточно сходны те причины, по которым дается разрешение на вступление в брак лицам моложе 16 лет. Это беременность, это какая-то особая ситуация, которая угрожает жизни или здоровью одного из будущих супругов, ну и еще некоторые другие ситуации.
А вот тут эту вторую поясните. Просто
ситуация угрожающая?
Да, угрожающая.
Ой, здесь очень разные бывают ситуации. Ну, скажем, один из будущих супругов, таких малолетних, да, можно сказать, болен раком. Угу. Вот, то есть жить ему осталось, наверное, недолго. Ну, вот и хочется ему тоже быть мужем или женой. Ну, вот одна из таких ситуаций, она реальная, эта ситуация, она реально рассматривалась, была в жизни эта ситуация. Вот один из примеров может быть такой. Ну, или, например, вот, скажем, он супруг 18-летний, ну, полюбил девушку, там, 15-14 лет, и его отправляют в горячую точку, скажем, куда-то в горячую точку. Он не знает, вернется он или не вернется, да? То есть вот эти ситуации, которые угрожают жизни и здоровью.
Так, мне кажется, наоборот, не надо тогда...
Ну, здесь по-разному. На данный момент, когда этот человек уезжает, ему тоже хочется быть вот мужем, да? Но он не знает, может быть, сколько он времени этим мужем будет. Но, тем не менее, ему хочется вот тоже, как всем другим людям, испытать себя в семейной жизни, пусть не очень продолжительной. Но потом все равно он надеется вернуться. Но только все-таки ситуация это действительно не рядовая. Ну, и вот это тоже может быть каким-то основанием.
Ну, то есть это психологические аспекты, скорее. Это не потребность какая-то. Ну, то есть не обусловлено чем-то таким внешним, с какими-то такими...
Ну, почему?
Ну, как раз нет, как раз наоборот.
Она обеспечивает... Имущественные последствия.
То есть, если вот, не дай бог, в данном случае он не возвращается оттуда, да, то тогда и он...
Но она остается вдовой, брак прекращается со смертью.
Да, я к тому, что а если там есть ребенок, то он получает там пенсию под военную...
По случаю
там,
потери
да,
кормильца,
вот,
да.
Вот,
по случаю потери кормильца,
я и говорил, да,
да,
имущественные последствия.
То есть, любая ситуация, психологическая, жизненная ситуация, если она предусмотрена законом, она становится юридическим фактом.
И влечет за собой целый ряд имущественных,
неимущественных и всяких других последствий. Целый шлейф имущественных и неимущественных последствий, да.
Понятно.
Так вот, значит, я вам назвала два условия. Вступлению в брак – это добровольное согласие и достижение возраста. Препятствиями к заключению брака является недееспособность одного из супругов, является наличие другого нерасторгнутого брака, поскольку одним из принципов семейного права является принцип моногамии.
То есть одноженство.
Да, и одномужество тоже. Дальше, препятствием к заключению брака является наличие близкого родства. Но здесь нужно пояснить, что препятствием будет именно состояние в близком родстве. То есть это прямое родство. Прямое родство – это, значит, родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, запрет. А также запрет на первую степень бокового родства между родными, между родными, братом и сестрой, единокровными или единоутробными, имеющими общую мать или общего отца. Что касается двоюродных брата и сестры, то запрета на вступление в брак двоюродных в нашем законодательстве нет. Конечно, если органам записи актов гражданского состояния станет известно, что лица, желающие вступить в брак, являются двоюродными, а это может быть известно только, если об этом сообщат либо они сами, либо какие-то третьи лица, то в этом случае работники органов ЗАГС должны предложить двоюродному брату и сестре сходить на медико-генетическую консультацию для того, чтобы им разъяснили все возможные неблагоприятные последствия их брака. Но запрета как такового в законе нет.
Это чтобы не было инцеста, да? Это я сейчас правильное слово употребил?
Как-то я сама затруднился.
В законодательстве нет такого, да, термина?
Нет. Такого термина нет.
Ну, имеется в виду, да, вот это именно кровосмешение, потому что доказано наукой неблагоприятные последствия таких браков.
На детях.
Да, риск, да, да. Риск наследственных заболеваний увеличивается значительно.
Надежда Николаевна, а вот насчет дееспособности. Меня вот этот вопрос беспокоит. Правильно ли я понимаю, вот в отношении инвалидов по зрению я имею в виду?
Нет, это никакого отношения к инвалидам по зрению не имеет.
А вот поясните, пожалуйста.
Недееспособными признаются лица, страдающие психическими заболеваниями, но не любыми психическими заболеваниями, а такими, которые лишают этих лиц возможности понимать значение своих действий и руководить ими. Вот эти два обстоятельства обязательно нужны. То есть наличие психического заболевания – это, ну, так скажем,
предпосылка.
А далее суд решает. То есть недееспособным лицо признает только суд.
Только суд.
Обязательно судебное решение о признании лица недееспособным является как раз вот юридическим основанием к тому, чтобы мы назвали это лицо недееспособным.
То есть не мнение человека,
нет,
работающего
нет,
в ЗАГСе,
конечно,
не мнение
нет,
нотариуса,
конечно.
Нет, только решение суда.
Ну, суд, когда выносит решение, он обязательно учитывает то обстоятельство. Лишает ли вот это психическое заболевание лицо возможности понимать значение своих действий и руководить ими. Что касается мнения работников органов ЗАГС, то закон об актах гражданского состояния содержит один такой пунктик, который говорит нам о том, что если работники органов записи актов гражданского состояния, ну, наблюдают такую ситуацию, когда у них возникает сомнение в том, что лицо, собирающееся вступить в брак, ну, возможно, страдает психическим заболеванием, они могут либо отложить регистрацию брака, даже могут отказать в регистрации брака, но этот отказ всегда можно обжаловать в суд. Какая вот может быть такая ситуация? Вот мы со студентами решаем такую задачу. Пришли в органы ЗАГС лица, желающие вступить в брак, из которых один из них, ну, скажем, мужчина, не понимает значения вопросов, которые ему задают, отвечает не в попад, говорит сам с собой. То есть поведение неадекватное. Должен ли как-то работнику органов ЗАГС на это реагировать? Или просто закрыть глаза, поставить штампик и пусть себе идут? Я все-таки думаю, что работник органов ЗАГС должен на это реагировать. Это государственный чиновник, и он не должен вот относиться к этим ситуациям так просто спустя рукава. Хата с краю, я поставил свой штампик, дальше вы идите. Я думаю, что если он видит такую ситуацию неадекватного поведения одного из супругов, я думаю, он должен это как-то отреагировать. Ну, даже вплоть до того, чтобы отказать в регистрации брака. Но потом эти лица имеют право обратиться в суд, суд уже запросит все документы, и тогда уже суд может вынести решение, обязывающее заключить брак.
Ну, так это же очень частая ситуация, когда приходят молодые ребята с инвалидностью, ну, разнополые, конечно, в ЗАГС, пытаясь вот заключить, оформить свои отношения, что называется. А им говорят, нет, друзья.
Нет, на каком основании?
Ну вот, а вдруг вы там не понимаете, что вы делаете. В общем, мы
вас не
распишем.
Я не думаю, что эта ситуация очень часто. Я не думаю, что она
несколько раз на моей памяти. То есть люди, конечно, просто уходили в другой ЗАГС, где их регистрируют совершенно нормально. И я вот совершенно точно среди своих вот друзей, да, с кем я общаюсь, бывали такие ситуации, когда они заранее звонили вот в ЗАГС и спрашивали, а вот я незрячий, вы меня зарегистрируете?
Ну и вот здесь опять же ситуация.
Я думаю,
вот
что не надо звонить
самое...
и не надо спрашивать. Они сами эту ситуацию как-то вот утяжеляют, что ли. Зачем ее спрашивать? Человек идет и регистрирует брак. Ну, я в своей жизни тоже регистрировала брак. Я никого не спрашивала, никто мне ничего не запрещал. То есть как-то ни у кого разрешения не спрашивала на это. Но если незрячему человеку отказали в регистрации брака, то это грубое нарушение его прав. Ну и здесь есть разные выходы из ситуации. Можно, конечно, обратиться в другой орган, где заключат брак. Можно обратиться в суд и обжаловать этот отказ. По-разному можно поступить. Дело-то в том, что применение законодательства ведь очень часто зависит от конкретных лиц, которые его исполняют. Поэтому все может быть, когда они толковать могут его неправильно, понимать могут неправильно. Поэтому это надо просто относиться к этому как, вот, ну, скажем, издержка, связанная с человеческим фактором, если можно так сказать.
Очень часто, например, говорят, а кто будет расписываться? Пусть за вас распишется зрячий человек, например.
Ну, я думаю, что к таким вещам надо более просто относиться.
Но такого быть не должно, да? То есть инвалидность, в данном случае по зрению, не является препятствием
абсолютно
к полноценному заключению брака.
Нет, абсолютно никаким препятствием. Это незаконные отказы, абсолютно незаконные отказы. Это никак не связано с запретами, предусмотренными семейным кодексом. Но если молодые люди встретились с этим отказом, не надо впадать в панику, не надо как-то вот, ну, скажем, самим еще как-то более усложнять эту ситуацию. Надо просто для начала, во-первых, подойти к руководителю органа ЗАГСа, вот, ну, в данном органе ЗАГСа, куда они пришли. Прежде всего, подойти к руководителю, поговорить с этим руководителем, рассказать всю ситуацию. Ну, и, а дальше уже смотреть, вот, либо обратиться в другой орган, либо обратиться в суд. Но дело-то в том, что надо же относиться, естественно, к тому, что у нас, у незрячих, в любой ситуации больше проблем. Это, к этому надо относиться очень естественно. Если эта проблема перед вами встает, значит, надо искать пути решения этого. Вот именно самое главное, не паниковать, не унывать, а искать пути решения, хотя бы обратиться к знакомому юристу или к не очень знакомому юристу и рассказать эту ситуацию. То есть мы понимаем, что у нас и в Сбербанке, там, и в полиции, и еще где, в налоговых органах, везде у нас какие-то возникают проблемы. Ну, это наша судьба.
Ну, в общем,
надо очень
это...
философски к этому относиться, и чем спокойнее, тем лучше.
Ну, в целом, это вот тот же ответ на любой вопрос по юридической тематике.
Да,
если
конечно.
Мне отказали или если мне что-то сделали. То есть тут два пути. Либо законный, который сопряжен с определенными сложностями.
Либо незаконный, да.
Ну, либо поступи как проще, сходи в другой ЗАГС. Ну, то есть,
но это тоже законный.
Ну, да, это законный, имеется в виду, как сказать, это вот...
Обходной.
Да, человеческий. Да,
очень правильно. Если люди нашли обходной путь, то очень хорошо, пусть они молодцы.
Да, да. Если есть возможность поступить проще. Да?
А как же правозащита, как же вот воспитание, так сказать, окружающих?
Воспитание работников органов ЗАГСа?
Ну, да.
Я думаю, что...
Надо же к любому вопросу подходить разумно.
Я думаю, что надо еще экономить свои усилия. Всех воспитать невозможно.
И это, наверное, каждому очевидно.
Да, это каждому очевидно. Поэтому не надо здесь забывать о том, что в каких-то ситуациях, наверное, и мы поступаем неправильно. Что ж так уж категорично относиться ко всем тем, кто к нам отнесся, ну, как нам кажется, неподобающим образом. Вот. Я думаю, что всех не воспитаешь, поэтому цель такую ставить не надо. Надо ставить цель решить свою конкретную ситуацию, частную ситуацию.
Нет, врагу ее... не сдастся наш варяг. Нет? Хорошо. Это что касается, так сказать, условий брака.
Условий препятствий к заключению брака. Брак всегда регистрируется в личном присутствии. Что касается подачи заявления. Сейчас очень много изменений в законодательстве. В закон об актах гражданского состояния внесено вот в этой области. Подавать заявление, ну, конечно, должны по общему правилу оба супруга. Но если один из будущих супругов не может по каким-то причинам явиться для подачи заявления, то подать заявление может один супруг и представить, приложить заявление другого супруга с нотариально удостоверенной подписью. Это один вариант. Сейчас еще предусмотрен еще лучший вариант в законе об актах гражданского состояния. Можно подать заявление о заключении брака в электронной форме через портал предоставления государственных и муниципальных услуг.
Адрес единого портала государственных услуг www.gosuslugi.ru.
Точно так же можно подать заявление еще через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. То есть, если не принимают заявление в органах ЗАГС у незрячего человека, пусть они пошлют в электронной форме это заявление. Это очень легко Интересно. Все делается. Другое дело, что, конечно, при самой регистрации там уже они не смогут обойти этот момент подписи. Там уже
конечно.
Личное присутствие обязательно. А что касается момента подачи заявления, то его сейчас обойти очень легко.
А на развод можно так подать?
Можно.
По электронной почте?
Можно.
можно, тоже взял,
можно,
подал.
Можно, можно, да-да-да, точно так же. Точно так же можно пойти, можно в орган ЗАГС подать заявление, могут оба подать. Может точно так же на развод подать заявление одного супруга и приложить заявление другого супруга с нотариально удостоверенной подписью. Можно в электронном виде послать через единый портал предоставления государственных муниципальных услуг или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Вот, если будущий супруг по каким-то причинам не может явиться на регистрацию брака, то здесь уже работники органа ЗАГС должны осуществить эту регистрацию вне месторасположения органа записи актов гражданского состояния. Это может быть и больница, это может быть и квартира, это может быть места заключения. То есть брак может заключаться не обязательно в органах ЗАГС. Он по документам, конечно, он, безусловно, он будет заключен
не
в органах
здании,
ЗАГС.
Скажем,
да,
так,
но не в здании. Не в здании этого органа, когда работники органа ЗАГС сами придут к будущим супругам, к месту их нахождения, и уже там, на месте, они вот оформят все документы.
Интересное дело, я могу на, там, на Воробьёвы горы пригласить сотрудников?
Нет, это всегда должно чем-то объясняться. Чем-то объясняться.
Обосновываться.
Например, человек находится в больнице, он не может выйти из больницы, значит, соответственно, работники органов ЗАГС идут туда. Если он находится в местах лишения свободы, значит, соответственно, тоже. Если, скажем, инвалид страдает таким заболеванием, когда у него затруднено передвижение, вот это основание к тому, чтобы работники органов ЗАГС пришли домой. А если потому, что мне так хочется, это не основание, конечно.
То есть есть список каких-то уважительных причин?
Или ну,
есть...
такого списка нет. Нет, это просто решается в конкретной ситуации.
Да, то есть
работники органов ЗАГС смотрят на представленные документы.
Не по прихоти, скажем, а по...
Конечно.
По прихоти тоже, но это, видимо, за отдельную
плату. Нет, дело-то в том, что не все работники органов ЗАГС знают возможности незрячего человека. Поэтому, конечно, если какая-то вот... Ну, есть такая очень большая нужда, когда не хочется идти в орган ЗАГС по какой-то причине. Можно, конечно, сказать, что незрячий человек не может прийти в орган ЗАГС. Вот, но рассчитывая на то, что люди просто не знают возможности незрячего человека, тогда руководитель орган ЗАГС может дать соответствующие распоряжения. Но я думаю, не стоит этим злоупотреблять.
Наше воспитание, да, не позволяет рекомендовать
такое поведение
нашим слушателям.
Я думаю, что правильно, нечего себя расслаблять.
Да. Ну что, у нас время бежит неумолимо. Мы приостановим нашу беседу. И мы к ней обязательно вернемся. С вами сегодня были, как всегда, мы, Анатолий Попко.
Это я.
И Денис Шипович. Это я. Всем всего доброго. И с нами в этой студии была замечательная женщина, отличный профессионал, Надежда Николаевна Агафонова, доцент кафедры гражданского и семейного права Московского государственного юридического университета имени Олега Емельяновича Кутафина.
Кандидат юридических наук.
Да.
Немаловажно.
Ну, просто
и просто великолепный человек.
Всем слушателям всего доброго.
До встречи.
Всем счастливо. Всем пока.
Отправной момент. Простой разговор о сложных вопросах.
Материал записан в 2013 году.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала «Инвалидов по зрению». Ждем вас на я.ксрк.ру.